Итак, значит, мы начинаем. Начинаем новый цикл, который называется «Галут. Изгнание». Это будет примерно 4 или 5 занятий на эту тему. Значит, начинаем. Что такое галут? Обычно галут ассоциируется с изгнанием из земли обетованной, который по времени хронологически связан с разрушением храма. Но такое понимание галута – это поверхностное понимание. И на самом деле галут – это не географическая категория, а категория духовная. Вот об этом пойдет речь, что так сказать, она из себя представляет. Человек живет в мире, и он вписывается в этот мир по целому ряду параметров. Его связи с миром многочисленны. Семейные связи, связи по работе, социальные отношения, его круг интересов, изучение Торы и так далее, и так далее. Много каналов, по которым человек вписывается в этот мир. И каждый из этих параметров, каждый из этих каналов имеет свою специфику. Но есть общее, что дает определенную окраску каждому из этих каналов, каждому из этих соединений. Это общая духовная окраска, общий как бы знаменатель всего, он тесно связан с галутом, с этим духовным, с этой духовной категорией. А именно, то, что мы находимся в галуте, неважно в какое время, неважно в какой стране, это нахождение концепции галута накладывает отпечаток на все, что с человеком происходит. Это суть галута. Вот об этом пойдет речь, что это такое, в чем суть галута на сегодняшнем занятии. Ну, поскольку концепция галута – это одна из самых основных категорий нашей жизни, то, естественно, она нашла отражение в начале Пятикнижия. И в каком именно аспекте? Значит, читаем, что сказано. «Вайхалхейху ашем луким миган эйдам лавуэтэс хадам хадома ашер луках мишом». «И отослал Хакодыш Боруху ашем луким человек из Ганейдам». Вот это отсылание человека из Ганейдам, это и есть на самом деле галут. И дело не в том, что просто изменилось место пребывания. Раньше был в Ганейдам, а сейчас попал в другой мир. Речь идет как бы о духовном смещении. Прошло в этот момент духовное преобразование. Вопрос, в чем его суть? То, что человек попал из Ганейдан, в Ойлам Хазе, тот пример, в котором мы сейчас существуем, это явный ойнош, наказание. И в чем его суть, в чем, так сказать, наказание? Конечно, у него есть разные формы, проявления, но в чем как бы сердцевина, суть в этом вопрос? Если это понять, тогда будет уяснена для себя суть галута. Я повторяю, что есть разные проявления галута, они очевидны. Но в чем, так сказать, сердцевина этого? И чтобы понять это, в чем суть наказания, надо понять, в чем суть проступка. Что наказание соответствует проступку. Так же, как поощрение, награда. Человек выполняет какую-то мицву, за это он получает награду. Выполняет другую мицву, получает другую награду. Эти награды, они принципиально разнятся. Если человек работает в этом мире, там, собирает урожай, продает, получает какое-то количество денег. Другую работу совершает, скажем, программирует, получает другое количество денег. Но и там деньги. Суть та же самая, количество разное. За мицву не так. Одна мицва предполагает определенный вид шефа, который человек получит, находясь уже в следующем мире. Другая мицва, другой тип шефа, другое качество, другая как бы связь с Хакодыш Боруху. По другому каналу идет вот это шефа, ойр, свет. С наказанием точно так же. Один проступок получает одну форму наказания, другой проступок – другую форму наказания. И смысл здесь вот в чем. Задумано Акодыш Боруху, значит, так установил. Делаешь аверу, хет, грех, получаешь определенную форму наказания. В чем ее определенность? Она соответствует этому проступку. Для чего так сделано? Ответ вот какой. Если человек совершил какой-то проступок, это повлияло на тот мир, в котором он находится. Ну, солнце, звезды, рыбки, там деревья те же самые вокруг. Но помимо вот этих физических вещей, аспектов, есть еще духовная, так сказать, атмосфера, что ли. Духовный мир, в котором человек существует. Он сделал хет, произошло преобразование, он попал в какой-то другой мир. И снаружи, и внутри. Внутри тоже произошло изменение. Вот это изменение, которое произошло, оно отвечает тому поступку, тому проступку, который был сделан. И теперь после этого, поскольку есть вот это соответствие, человек, находясь в этом мире, в который он попал, может делать исправление того, что он сделал перед этим. Если бы результат действия не соответствовал проступку, действие одно, а результат совсем в другом месте. Такой связи нет с тем, что было совершено. Как сделать тикун, исправление? Оказался в мире, который никак не связан с тем поступком, который привел к этому миру. Нельзя сделать исправление того проступка. Но если мир, в который пришел, отвечает тому, что было содеяно, тогда в этом мире уже есть возможность сделать исправление на то, что было содеяно. Из-за этого, чтобы можно было сделать тикун, исправление, мир, в который человек попадает, наказание, которое он получает, это есть наказание, то, куда попал, это есть наказание. Оно отвечает тому, что было сделано. Поэтому, если мы поймем суть того, что сделал Адам, его аверы, тогда мы увидим суть наказания в чем. В чем суть изгнания из Ганейда. Ну что ж, давайте посмотрим, что Адам сделал. Помнишь, написано, он съел сейцада стовера, совершил то, что не положено. Нарушил запрет. На самом деле это не столь очевидно, что он нарушил запрет. Если мы откроем Пятикнижие, там сказано так. Вайцав, Вайцев, Вайцав Ашем Луким, Алхадом, Леймор, приказал Ашем Луким человеку и сказал ему, Микол Эйц Аган, Ахолту Хейл, от всякого дерева сада ты можешь есть, то мы видим. Любое дерево было угодно в пищу, в частности, из Хадат Товера, с дерева познания он тоже мог есть. При этом прямо сказано. Так что ж человек тогда нарушил? Ему было разрешено есть этого дерева. Появляется следующий пасук, в котором сказано, «Умеет сада Товера лоту халмимену, тухалмимену». От дерева познания добра и зла ты уже не можешь есть. Ну и мы видим противоречие. Предыдущий пасук только что сказал, что может любого дерева есть. А сейчас нам сообщается, что нет. Цейц хадат кушать нельзя было. Как увязать эти два суки вместе? Явное противоречие. Значит, Зоар объясняет так. Если прочтут выдержку. Сначала Зоар цитирует пасук. Этот Микол Эйц Аган, Ахол Туэхэйл, с любого дерева сада можешь есть. И объяснение дается такое, что разрешил ему, то есть Ашем разрешил человеку, все, любое дерево в пищу, но надо было есть вместе. Имеется в виду, что нельзя было есть от дерева какого-то отдельно, надо было есть вместе с Эйцхаем. Он не мог кушать с одного дерева Эйцхадат. Если с Эйцхаем вместе, то это было можно. Я сейчас дочитаю до конца, а потом мы обсудим все, что это значит. Шехары роем, что вот мы видим, Аврахам охл, Аврахам ел, ви Ицак, ви Яков, ви Кох навиим, и значит, Исаак Авину, и Яков Авину, все пророки, охлу вихою, они ели и жили. Но дерево это, имеется в виду Ицхадат, дерево смерти, Илан Шел Амовас, дерево смерти оно. Тот, который берет от него отдельно, умирает. Почему? Потому что сам Хамовес Локах, он взял яд смерти. Ну, давайте посмотрим, что все это значит. Первая странная вещь такая, сказано, что праотцы Авраам, Ицхак, Яаков, а также Навиим, пророки, они ели с этого дерева и не умерли. Они жили. И что за этим стоит? То значит, что они ели с этого дерева и жили. Здесь вообще, здесь возникает на самом деле два вопроса. Что такое еда с этого дерева? Потому что явно это же не физическое дерево. И когда говорится про еду, возникает сразу вопрос, а что это значит? Это один вопрос. Второй вопрос, что значит жили? Все люди живут. Мы живем, мы так сказать, питаемся с этого дерева, в каком-то смысле Ицхадат. Мы живем в этом мире, корень которого Ицхадат. В каком-то смысле мы с него питаемся. Мы тоже живем. Все живут. Тоже здесь имеется в виду, как говорят, что вот праотцы, пророки, они жили, находясь в этом мире. Конечно, жили. Это вот второй вопрос, который здесь возникает. Первый вопрос, что значит еда с этого дерева? Ицхадат овера, равно как и Ицхайм, это не физические деревья, естественно. А что это тогда? Это духовная часть творения, которая является корнем того мира, в котором мы существуем. Это Ицхадат. Ведь мир, в который создан, в котором мы находимся, во всех его, так сказать, уровнях, видим, не видим, еще не видим, еще дальше, выше, выше, это все производное от чего-то. Это есть развитие на самом деле этого дерева, Ицхадат Товера. Это Олам Хазе, в котором мы живем. Ицхайм, дерево жизни, это корень, Ган Эйден. Ган Эйден вырос из этого дерева. Что такое еда с этого дерева? Ицхадат. Это совершение действия в рамках того мира, в котором мы существуем. Вот что такое еда. Ицхадат, оно включает в себя тот мир, который, значит, возник, со всеми многочисленными законами, которые в нем существуют, физические, духовные. Мы говорим сейчас о духовной стороне, конечно, не физической. Физическая только оболочка. Так вот, есть определенные законы функционирования мира, того мира, в котором мы живем. И мы совершаем действия, не только физические, но за всяким действием стоит своя подоплека духовная, которая находится в рамках этого дерева, в рамках этого мира. И всякое действие есть как раз еда с этого дерева. Ну, возникает вопрос, почему это называется именно едой? Что такое еда? В плане физическом. Человек берет какой-то продукт и отправляет себе внутрь. И он этот продукт, так сказать, переваривается, и полезная часть впитывается в организм. Становится частью организма. Совершение поступка. Совершено некоторое действие. Оно не испарилось просто так. Оно произвело изменения, как снаружи, так и внутри. Если это действие, которое несет, так сказать, в себе духовное содержание, либо в сторону плюс, либо в минус, либо перемешанное, а любое действие это содержит, эту сторону, оно накладывает отпечаток на то, что внутри у человека. Он либо улучшается, либо, наоборот, загрязняется. Что-то происходит внутри. Вот это изменение внутренности, это и есть на самом деле аналог еды. Действие вошло в человека. Он сделал действие, оно в него вошло. Призвало в нем изменения. Он отчасти теперь стал другим. Похоже на еду. Поэтому как бы совершение поступка, оно и названо едой. Ешь с этого дерева. Вот что такое еда. Так вот, говорится, что праотцы, навеем, пророки, они ели и жили. Что такое еда, мы поняли, более или менее. Теперь, что значит, что они жили? Иногда в Хумиш, в Танахе, имя повторяется дважды. Например, когда Хакодеш Борух обращается к человеку, например, Авраам, Авраам, Яков, Яков, Мойша, Мойша, Шмул, Шмул. Почему имя сказано дважды? Аризаль дает одно из возможных объяснений. Есть разные объяснения, одно из них такое. У человека есть душа, которая отчасти вошла в тело, а отчасти стоит вне тела. И та часть, которая стоит вне тела, она стоит вне тела по той причине, что она настолько сильна, настолько богата светом, что нет возможности не войти в это тело. В тело входит та часть души, которая телу как бы по зубам, что ли. Она может принять эту часть души. Но более высокая часть, она остается снаружи. Она какое-то влияние имеет, безусловно, то, что с человеком происходит, но весьма слабое. У больших праведников, больших цадиким, причем не просто больших, а очень больших, или очень-очень больших, как бы избранных из избранных из избранных. Вот эта верхняя душа, которая не вошла в тело, она действует. Она участвует в действиях человека, который здесь, на земле. У других людей она каким-то образом так оказывает какое-то влияние. Но вот этих избранных, действия, которые человек совершает в этом физическом мире, это действия той души. Как бы эти две души соединены, они вместе действуют. Вот это и означает, что они жили. Почему? Что такое смерть? Смерть – это переход в другой мир. Человек живет в этом мире материальном. Наступает момент – гудбай, идем в следующий мир. Но если душа человека, вот эта высокая, участвовала в действиях этого мира, что это обозначает? Это значит, в действиях этого мира присутствовали законы вот той души, которая не вошла в тело. Действие совершалось не исходя из законов этого мира, а из законов того, другого мира, там, где та душа живет. Действие совершалось в рамках других законов. И поэтому, когда наступает физическая смерть, не происходит изменения мира. Потому что и при жизни человек действовал в рамках тех законов верхних. В этом смысле он не умирает. Ничего нового для него не возникает. Он уже знаком с этими законами. Он уже по ним жил. Они жили, нет смерти у них. И вот чтобы совершать такое действие, которое связано с той верхней душой, это значит, человек соединяет вместе внутри себя Эйц Хадат и Эйц Хаим. Эйц Хадат – это вот от погружения этой нижней части души в тело. Там начинаются законы вот этого Ойлам Хазе. Душа, погружившись в тело, она функционирует по законам Эйц Хадат. Душа, которая функционирует, так сказать, в теле, исходя из других законов, более высоких, более духовных, это уже соединение Эйцхадат Овера. Это уже действие, исходя из Эйцхаем. И в чем разница? Эйцхадат Овера, как сказано в Зоэр, мы читали, оно несет сам хамовас, яд смерти. Любое действие, которое мы совершаем, оно имеет вот этот привкус смерти. Это легко понять, потому что действия, которые мы совершаем, они являются соединением, смесью бездуховного, материального и духовного. Два начала в них присутствуют. И вот там, где присутствует это материальное начало в действии, там уже есть элемент смерти. Смерть – это это противоположность типа духовного. Дальше, ну, надо смотреть, какой состав действия, сколько в нем от материального, сколько в нем от духовного. Вот насколько от него от материального, вот настолько оно и смертно, это действие. Хет, который сделал Адам, привел к тому, что наши действия, всех его потомков, имеют этот момент, этот элемент, эту примесь материальности, А там, где мертвенность, там есть кохра. А он-то и несет смерть. Но если действие совершается из, так сказать, когда вот правит эта верхняя душа, там законы уже другие, там действие абсолютно духовное, там нет ни смерти. Это суть того, что сделал Адам. В своем поступке он отделил Эйцхадат от Эйцхаем. Как это произошло? Значит, в своем поступке он отделил Эйцхадат от Эйцхаем. Какой поступок он сделал? Ну, в Хумиш написано, он съел, так сказать, Эйцхадат. Но съесть Эйцхадат не просто подойти к дереву и скушать плод. Надо совершить определенный поступок. Какой поступок он совершил? Что конкретно он сделал? Ну, давайте посмотрим, что написано про это в Зоэр. Все началось с того, что Нохаш, змей, стал его соблазнять. И что про этого Нохаш сказано? Про него сказано, что он был хитрее Микол Хаяс Хасаде, чем все животные, звери в поле. Что значит, что он был хитрее, чем все звери в поле? Зоэр объясняет. Шехарей, что вот, кол шеар хайос, все другие звери, хасаде поля, эйнь бохэм хохом, лахара, кэзэ, нет в них такого мудреца, хохом, мудреца, чтобы делать ра, зло, как этот. Ну и дальше объясняется, почему. Мы это только пока стоим в стороне. Что мы отсюда слышим? Что Нохаш, он был, так сказать, гениальный по сравнению со всеми остальными. И его вся гениальность распространялась на то, чтобы сделать зло. Вот в этом смысле он был гениальным. Талантливый, ну, не просто талантливый, гениальный злодей. Отсюда слышится, что в Ган-Эйден другие животные также были не цадиким. Но их, так сказать, действия в сторону ра было не столь значимым, как у Нохаш, как у змея. И что он сделал? В чем так его творчество состояло? Читаем дальше. Одам нимших ахаров лымата. Адам, он потянулся за ним, то есть за змеем, лымата вниз. Что значит потянулся вниз? Ну, давайте так, я сначала просто переведу, что здесь написано, мы снова вернемся и будем уже обсуждать, что здесь имеется в виду. «И спустился в своем даат, в своем разуме, во все, что внизу. И когда он спустился, пока он вот по мере его спуска, у него возникал роцин, желание и путь его за теми вещами, куда он спускался». Пока не достиг к этому змею. И увидели они, то есть Адам и Хава, жена его, Таева с Хаойлом, вожделение мира. И как бы свернули их пути в это место. И тогда встал этот Нохаш, змей, и пошел за ними, за Одом и Ишто, его женой, и прилепился к ним. И причинил им смерть. И для всех поколений, которые от них произошли. Так. Начнем, давайте теперь снова прочтем, посмотрим, что здесь написано, что здесь имеется в виду. Первое говорится, что Одам потянулся за ним вниз. За ним, ну, имеется в виду вроде бы Нохаш, змей. Но это противоречит тому, что сказано позже, потому что позже сказано, что он спускался, пока не дошел до змея. Он же за ним потянулся, значит, он дошел за ним, до него только после. До этого момента он с ним не встретился еще. Рамхал объясняет в одном из сфорим своих то, что у Одам Харишин, конечно, был Ейцер Хара, но он занимал как бы самую-самую нижнюю часть его, что ли, его существования, его бытия. У него были разные, так сказать, вот как у человека есть голова, есть и так далее, много-много, так сказать, частей. Но самая нижняя часть Адама была заражена этим коях. И вот он за этим пошел. Это коях, который у него существовал, коях Ра, он его потянул. И куда он его потянул? Он не потянул его вверх. Он потянул его вниз, как сказано в Зоэр. Он потянулся за ним вниз. Вот первое, что мы видим отсюда, коих Ра, он тянет человека вниз. Какой низ здесь имеется в виду для Адама? Он находился в Ганейден, рядом с Эйцхаем. Куда он пошел? Он пошел в мир, который в духовном плане ниже того, где он был. Ну, дальше может возникнуть вопрос, а как это случилось? Но это не фокус, потому что в Талмуде иногда описывается, что Амарои, люди тех далеких времен, они могли каким-то образом перемещаться по духовному пространству, иногда попадать в Ганейден, находясь, так сказать, в рамках этого еще мира. Возможно, такая вещь, как перемещение, что ли, по духовному пространству. Но Адам, конечно, тоже мог путешествовать. И, значит, путешествовать можно вверх и можно вниз. И вот он, так сказать, провел это путешествие в Нижний мир, в Ойлам-Хазе. И что, значит, стало происходить? И он спускался в своем дас, как сказано тут, чтобы познать все, что находится внизу. Вот его было намерение. Познать это Эйцхадат. И вот по мере того, как он спускался, его воля, его родствен, его, так сказать, дерех, потянулся за ними, за теми вещами, которые были все ниже и ниже на этом дереве, пока он не достиг этого нохаш. То есть то место Эйцхадат, где как раз уже был этот нохаш. Какая-то помеха идет в телефон. Элза, меня хорошо слышно или нет? Алло. Хорошо, я продолжаю. Да. И вот когда они спустились до того же низкого места в Эйцхадат, они увидели, то есть Одом и Хава, Таева с Хаойлом, вожделение мира. Вот на каком-то этапе спуска в этот материальный мир у человека возникает вожделение, Таева к нему. И они свернули на это, на этот путь. Не отступились, а пошли дальше по пути этих Таевос. И вот в тот момент они, так сказать, уже пошли и повстречались с этим Нохаш. И когда он уже, его хохма, его мудрость состояла в том, что не пошел на них в атаку сразу, когда они далеки от него. А он использовал коих, который был у этих людей изначально, небольшой, и воспользовался им для погружения в материальный мир. Но по мере этого приближения, только когда они уже дошли до уровня вожделения, он встал и начал с ними разговаривать в этот момент. А до этого он сидел молча, что он понимал, что иначе он проиграет. Но после того, как они к нему приблизились, он уже почувствовал свою силу, власть, и вышел из укрытия, условно говоря. А здесь сказано, встал и потянулся за ними, за Одом и Ишта, за человеком его жену, и прилепился к ним. И дальше вот он причинил им эту смерть. Здесь в этом кусочке не сказано, какое именно действие он им предложил, на что они пошли, согласились. Но в другом месте Зоэр объясняет, это в Тикуне Зоэр, что там на самом деле произошло. Какое действие Адам совершил? Пасук говорит, сейчас я прочту. Вайцав Ашем Элоким Алхадом приказал Ашем Элоким человеку. Что он ему приказал? Ну, по-простому, как сказано, что можно кушать, что нельзя кушать. Талмуд, Месехта Санхедрин, объясняет, какого типа запреты Акодыш Борох наложил на человека в этот момент. И первое из них, их было несколько, и первое из них соответствует этому первому слову пасук, а именно Вайцав, приказал. заповедовал. Гемора объясняет, что это связано с авойда зора, служение чужим богам. Ну, почему так, это Гемора объясняется, сейчас мы не будем входить в эту драж, а воспользуемся как фактом. Первое, что было запрещено человеку, это выполнять, делать авойда зору, авойда зора. Значит, именно с этим Нохаш против него выступил. Он его повел по пути авойда зора. Как это видно из Хумиш, из прямого текста. Ну, Нохаш стал ему объяснять, что если вы съедите с этого дерева, вы будете как Элоким, познание добра и зла. Элоким – это имя Творца, которое включает в себе, как мы неоднократно выясняли, многочисленный кайхот, силы, участвовавшие в сотворении мира. Поэтому есть множественное число, Ютмен на конце. Элоким. В чем суть Авойда Зора? Значит, у нас были занятия по Авойда Зоре, по этой концепции Авойда Зора, я еще просто напомню. Определенная сила творения, Малах, представляющий эту силу, ангел, представляющий эту силу, используется человеком для каких-то целей. В этом суть Авойда Зора. Адам знал имена Кедуши, которые стоят за этими Малохами, ангелами, и он их использовал. Дальше. Но мы знаем, что праотцы, скажем, Яков Авину, он тоже послал Малохим ангелов Кейстов. Он тоже их использовал. Мидраш говорит о том, что Малохим были гостями в доме Авраама Авину постоянно. Вопрос, как используются эти Малохим? Вот здесь была уже разница. Адам использовал это для Авойда Зора. Праотцы использовали это они использовали эти имена Кедуш, этих Малохим, не в отрыве от Эйцхаим, а на чисто духовном уровне. Он их использовал для того, чтобы получить власть над этим миром. Это ему Нохаш же предложил. Будешь как Элоким, тот, который правит этим миром. И как мы видели из Зоэр, Адам спустился на тот уровень, где у него уже играли все его тайвас, и он использовал этих Малохим для того, чтобы удовлетворить эти тайвас. Это уже Авойда Зора. Это уже еда с Эйцхадав в отрыве от Эйцхаим. Использование Малохим, исходя из чисто духовных соображений, чисто духовных идей, чисто духовного коях, это сила. Это еда с Эйцхадав вместе с Эйцхаим. Это когда две души действуют человека, верхняя и вот та, которая в теле. Но если человек находится в гостях у Нохаш, в гостях этого материального мира, туда спустился, и те законы, те тайвас начинают им править, даже малейшая примесь вот этих законов, этой тайвы, это уже отрыв от Эйцхая. Но там будет Авойда Зора, когда используешь этих Малохим. Это и сделал Адам. В этот момент он отделил Эйцхадат от Эйцхая. Причем интересно, что сначала он это сделал внутри себя. Он совершил это путешествие вниз. Внутри себя, еще до совершения поступка, он вошел в состояние, когда он отделен от Эйцхая. И вот находясь в этом состоянии, он совершил этот поступок, это преступление, которое уже отвечало тому, что у него внутри. И поскольку внутри у него было уже отделение от этого Эйцхая, тогда и поступок отражал это. Он совершил Авойда Зору. Действие, которое отрывает от Эйцхаим, использовал Малохим Кедуши без Роцнашем, без связи с этим Ойр, с этой Шевой, которая идет оттуда, сверху. Его поступок, есть отделение Эйцхаим от Эйцхадат. И поэтому наказание, которое последовало, это изгнание из Ганейден, и суть его в отделении от Эйцхаим. Не просто он поменял место жительства и спустился в Нижний мир, где не так хорошо, как Ганейден. А в чем суть здесь? И не в том, что хорошо или плохо. Дело в том, что смысл этого мира его суть, его как бы эцем, суть, отличается от того тем, что мы отделены от Эйцхайма. Это суть Галута. И какой бы аспект жизни не был взят сейчас, семья, работа, социальные отношения, увлечение, изучение, что бы мы ни взяли, какое бы время мы ни жили, в какой бы стране мы ни жили, в любом случае у нас есть отделение от Эйцхайма. Мы в Галуте. Дальше Галут носит разные формы. В одной стране одна форма, в другой другая. Время тоже влияет на Галут. Разные формы у одной сути. И вот чем больше это отделение от Эйцхайм, тем больше погружение в Галут. А тот Галут, в котором мы находимся, есть пророчество Даниила. Ему явилось 4 зверя в ночном видении. И каждый зверь соответствовал определенной форме Галута. 4 испытания, через которые проходит Исраил. Вот последний Галут описывается так. Зверь страшный и ужасный, топчет, там когти у него, все, что он не ломает, он крошит, и дальше оставшийся топчет ногами. А мы живем, и вроде ничего такого нет. У нас есть работа, у нас есть семья, у нас есть то, у нас есть другое. Ничего такого страшного не происходит. Мы не замечаем, насколько мы отдалены от Эйцхайм. Почему? Что Эйцхайм для нас это как вот слова, которые о чем-то, о чем мы не имеем ни малейшего представления. Поэтому мы не имеем ни малейшего представления о том, что с нами происходит. Не то, что Даниил ошибся в своем пророчестве, а просто мы не видим того, что происходит. Ну, в этом есть и плюс, потому что мы увидели, на самом деле, внутреннюю подоплеку всего происходящего, мы бы навряд ли неделю или две прожили после этого. Многие люди бы сразу повалили в сумасшедший дом, увидя эту картину. Вот описание нашего времени. И чем дальше, тем больше. Просто надо видеть как бы внутренним зрением. Тогда эти вещи будут вырисовываться, вся подоплека событий. И, значит, вот суть так, этого отделения от Эйцхайма, она в том, что пришла смерть в мир. Действия, которые мы совершаем, они имеют привкус смерти. Они как бы не живые. Так если головой подумать, окажешься на кладбище, и представь себе, вот оттуда мертвецы вышли все из могил, или в морг зайдешь, так страшно станет. Вот на духовном уровне это аналог того мира, в котором мы живем. Смерть – это убийство духовности. Галут на духовном уровне. Одну секунду я придумал. Галут в плане духовного, именно так его надо рассматривать, это вот и есть смерть. В разной форме, в разной степени. Это суть Галута. Отделение от Эйцхайма. Эйцхайм – это источники души, источник жизни, противоположность. Галут – это источник смерти. То, что источник, я не точно сказал, не то, что источник смерти. Это он включает в себя вот этот аспект смерти в разной степени, же разная степень Галута. И дальше сказано в Зоре, что вот так было. Эта смертность пришла в мир, пока Исроил не встал перед Хар-Синай. Там со смертью было покончено. Ицея с Мицраем, выход из Мицраем – это очищение от той грязи, которая вошла в людей после той Авейры, того хет, который сделал Адам. Большое очищение, большой проход через Исурим. Дальше, значит, путь к Хар-Синай, духовное как бы зарождение, война с Амолек. Амхала говорит о том, что вот в тот момент усилиями Моше Рабейну был совершен очень большой тикун. Амолек – это квинтэссенция Ра. Это вот мамиш нохаш в своем самом низком проявлении. Это Амолек. Это хуже, чем Эйсов. Это его внук. Так вот, эта сила была устранена почти полностью. Осталась только память о нем, которую надо было тоже устранить. Элемент смерти был еще. Но у Хар-Синай уже тикун был полный. И смерти не было. Народ у Хар-Синай был на том же уровне, как Адам в Ганейдом. Сказано, они видели молнии. Голоса, видели голоса. Значит, видели голоса. вас ослышит. В чем разница между видением и слышанием? Ну, если я вижу что-то, какой-то предмет, он для меня носит форму очевидности. Он близок ко мне. Как я вижу предмет? Нешома через глаз выходит этот предмет, и потом этот предмет идет назад, глаз отражается там. Нешома как бы берет его назад к себе. Слышать? Я слышал о чем-то. Тут нет вот этого возвращения как бы назад. Вы на слышке о чем-то знаком. Знаком с чем-то. Это другая степень очевидности, явности. Вот народ видел голоса. После Авейры, который сделал Адам, он услышал. Они услышали то, что, значит, Хакодеш Бороху гуляет по саду. Услышали его голос. И объяснение такое. Это вот после Авейры они услышали. А до Авейры они его видели. Они видели этот голос. Они были более приближены к нему. Голос был более очевидным, чем после Авейры. Это был уровень Амисроя на Хар-Синай. Они видели голоса. Но есть целый ряд других параметров, по которым, из которых следует, что народ был на том же самом уровне, как Адам в Ган-Эйден. Много тому подтверждений. Но дальше наступило испытание. Так же, как Нохаш пришел к Адаму и толкнул его на что? На Авойду Зору. Точно так же Сотон пришел к народу, и они сделали Хэтэйгл, Авойду Зору. Та же самая Авейра. У Хар-Синай произошло повторение того, что было в Ган-Эйден. И мы снова отправились в Галут. Снова произошло отделение от Хар-Синай, аналог Ган-Эйден. А Кодыш Бороху говорит Моше Рабейну, спустись отсюда, уходи отсюда. Уже не место тебе здесь, на Хар-Синай, не место тебе в Ган-Эйден. Иди к народу. Потому что народ внутри себя уже отошел от Эйсхаэн, отошел от Хар-Синай. Галут, наказание. И мы в Галуце, отделенные от этого источника жизни. В чем разница между Ган-Эйден и Хар-Синай, между Одом и Исроил? Если бы мы, если бы мы получили те первые лухот, лухос, Сотон бы проиграл, он бы был уничтожен моментально. Это для него конец. Поэтому он восстал с такой силой. Он чувствовал, что у него, ему близится конец. Моше Рабейну сейчас спустится вниз с этими лухот. И все. Конец смерти навсегда, это наступает новая жизнь. Он встал на свою защиту во всей своей мощи. Так же, как Нохаш там, против Адам Ган-Эйден. И так же, как там он выиграл, так он и здесь выиграл. Сотон оказался сильнее на тот момент времени. Но в чем разница все-таки? Первый лухот мы не получили, но у нас есть вторые. У их вторых лухот не такой, конечно, как у первых. Намного ниже. Есть смерть в мире. Но с другой стороны, Тора, которую мы получили, это вторые лухот. Это форма, это способ, это как бы руководитель наш в Галуте, в Олам Хазе. Адам не получил этого. У Исраил есть вот эта сила Тойра, вторые лухот, которые позволяют сохранить жизнь в Галуте, и не просто сохранить жизнь в Галуте, а идти в сторону первых лухот, в сторону Эйцхайм. Ну, о том, что для нас, для нашего же народа представляет Галут более конкретно, мы будем говорить уже в следующие разы. Так, сейчас несколько объявлений будет, минутку. Сначала я сделаю объявление, потом Лезер даст телефон.